Хотя в бараке топилась печь, но было холодно. Двери сорвало с петель, ветер, отшвыривая повешенную в правый плащ палатку, намел целую гору снега. Санитарка Куликова, засунув ведро в печь, растапливала в нем снег и в котелке обносила водой раненых. Вода была теплая и грязная, с плавающей в ней соломой. Малинину хотелось пить, но пить было нельзя. «Слышь-ка, Куликова», — позвал он, — «выбери время, сходи погляди. Сенцов, младший сержант, если поблизости и может уйти с позиции, пусть зайдет ко мне, пока тихо». «Ладно», — недовольно сказала Куликова. «Да ты бы спал. Не наговорился, что ли?» «В госпитале еще наговоришься, когда выздоравливающий будешь. А пока молчать лучше. Чтобы со словами «душа вон» не вышла, так что ли?» В дверном проеме гудела метель. Женщина ушла. А Малинин, посмотрев ей вслед, закрыл глаза и подумал, что если и дальше будут такие потери, как сегодня, надо скорее пополняться, а то много не навоюешь. Что же это? Сколько же людей не доживут, не увидят? Что же это за жизнь проклятая, когда люди каждый день, счету нет, умирают? Он мысленно назвал проклятой жизнью войну. И, конечно, так оно и было, потому что война и была проклятой жизнью, хотя именно на эту проклятую жизнь он сам себя добровольно обрек и считал, что иначе оно и не могло быть. Он задумался о сыне, лежавшем в госпитале без правой руки, и, не открывая глаз, услышал, как кто-то тихо зовет его. «Алексей Денисович!» Зовет тихо, словно проверяя, не спит ли он. Услышал и открыл глаза, подумав, что это Сенцов. Но перед ним стоял не Сенцов, а не похожий на себя комбат Рябченко. Молодое лицо его заросло рыжей щетиной и от смертельной усталости казалось старым. Он стоял над Малининым в своей кавалерийской шинели, разорванной и дочерна закопченной еще днем, когда он растаскивал вместе с бойцами пожарище. Левая рука его, раненная перед наступлением, была замотана черным бинтом, а правой он тяжело опирался на обломанную ручку лопаты. Пальцы на правой ноге были так поморожены, что он мог ступать только на пятку. Так стоял перед Малининым его комбат, старший лейтенант Рябченко, 22-летний, все перевидевший, отступавший, доотступавшийся до Москвы, а теперь, наконец, вторые сутки наступавший под ней. Три раза раненый, из них два раза не выходя из строя, обмороженный, годящийся сыновья ему, Малинину, комбат Рябченко. «Ну, чего пришел комбат?» — сказал он, не понимая, что от слабости и боли говорит слишком тихо, и что поэтому, а не почему-нибудь еще, Рябченко так низко нагибается, чтобы расслышать его. «Чего пришел?» — повторил он. «Раненых проведать?» «Как бой идет?» «Нормально». Рябченко посмотрел на Малинина, обвел глазами других раненых и сквозь усталость улыбнулся юной улыбкой. «До утра бы только дотерпеть, больно уж посмотреть хочется. Чего мы наковыряли? Ребята вперед ходили, говорят, немецкие машины по всему полю в снегу стоят, застряли. Рассветет, посчитаешь». И от того, что Малинин сказал «посчитаешь», а не «посчитаем», как сказал бы в другое время Рябченко, с тоской подумал, что вот к рассвету придут сани, которые он сам послал разыскать хоть из-под земли, и Малинин уедет от него и от батальона. И они больше никогда не увидятся, потому что если Малинин даже и выживет, то при таком его возрасте вряд ли после тяжелого ранения его пошлют обратно на фронт, тем более в батальон, на передовую. «Куда уж там пошлют?» — подумал Рябченко. А вслух сказал только: «Ну, как ты?» потому что не нашел других слов, чтобы выразить свою тревогу за Малинина. «Ничего», — сказал Малинин, — «мы тут не пропадем. Лежим у печки, догреемся. Иди к своим обязанностям, не отрывайся из-за нас». И снова, вспомнив о том, о чем уже говорил санитарке, попросил Рябченко, если есть возможность, прислать Сенцова. «Есть дело». Рябченко кивнул. Он знал, какое это дело. «А ты иди», — сказал Малинин. «Молодой, а как апостол. С посохом ходишь», — улыбнулся он. Но от приступа боли улыбка эта неожиданно оказалась такой изуродованной, что у Рябченко чуть не полились слезы. «Иди, иди», — прямо и строго глядя в его повлажневшие глаза, повторил Малинин не словами, а всей силой своих чувств, как бы добавляя при этом. «Иди и живи, будь жив, очень тебя прошу. Ты еще молодой, ты еще только пол меня, тебе живым надо быть. Уж если кому и надо, то как раз тебе. Живи, пожалуйста, слышишь, комбат Рябченко?» И Рябченко повернулся и, опираясь на палку, поспешно вышел, потому что из всех зрелищ, которые было трудно видеть на войне, зрелище раненых для комбата всегда было самым тяжелым. Рябченко вышел, а Малинин продолжал смотреть на метавшуюся в проеме плащ-палатку, из-под которой все несло и несло снег. Рядом однообразно и жалобно стонал раненый в живот боец и все время просил пить, хотя пить ему, так же, как и Малинину, было нельзя. Малинин сказал, чтоб позвали Сенцова, потому что понимал, скоро его увезут, и другого случая сказать о письме в политотдел уже не будет. Но сейчас, дожидаясь прихода Сенцова, он думал уже не об этом, а о себе без своего батальона и о своем батальоне без себя. Он чувствовал себя как человек на полном ходу, выброшенный из поезда. Еще секунду назад он двигался вместе со всеми, и вот уже лежит на земле и смотрит на что-то огромное, несущееся мимо, где он только что был и где его уже не будет. Война каждый час разлучает людей, то навсегда, то на время, то смертью, то увечьем, то раной. И все-таки, как ни наглядишься на все это, но что она такое, разлука, до конца понимаешь только, когда она нагрянет на тебя самого. Он до такой степени не привык, чтобы что-нибудь в батальоне делалось без него, и вот уже все делается без него, и уже не он для людей, а людям нужно поскорее грузить его в сани и везти в тыл, а батальон пойдет дальше. И ему уже не дотянуться до батальона, не пойти рядом с людьми, не достать их ни взглядом, ни голосом, ничем. Что он еще может сделать для них? Ничего. И хотя, думая так, он, конечно, думал и о себе, да и как же иначе. Но в общем-то, или в основном, как он сам иногда выражался своим немного канцелярским языком, он все-таки думал не о себе, а о других. Думал даже сейчас, когда был ранен, когда многие другие люди, вовсе неплохие, даже хорошие, в его положении вдруг начинают жадно думать только о себе, как бы возмещая все эти дни и ночи войны, когда они думали о себе так мало. И мера того, насколько он даже сейчас больше думал о других людях, чем о себе самом, и была, наверное, самым главным и самым сильным в нем в Малинине, уже не молодом и тяжело раненом человеке. Сенцов уже 2 часа знал, что Малинин ранен в живот и ранен тяжело, но не мог прийти к нему, потому что сначала был занят боем, а потом, когда бой стал затихать, не мог оставить свою позицию без приказа. И только теперь, когда Рябченко велел ему идти, он пришел сюда и увидел, как плох Малинин. И лицо его помимо воли стало таким, что Малинин понял. Сенцов своим несчастным лицом приговаривает его к смерти. Понял и не согласился.
«Чего так смотришь? Ты не поп. И я тебя не со святым причастием позвал. Дело есть, вот и позвал».
Сенцов положил на пол автомат и сел рядом. Хотя Малинин был очень слаб, но когда он рассердился, хриплый шепот стал громче, и Сенцов слышал каждое слово.
«Жалко, не могу тебя за себя оставить», — сказал Малинин, глядя в глаза Сенцову.
Сенцов ничего не ответил. «Да и что ответить? Не спасибо же сказать.
Когда в партии тебя восстановят, в редакцию свою не уходи», — сказал Малинин, продолжая глядеть в глаза Сенцову.
«Да не хочу я ни в какую редакцию. Разве я для того хлопочу?» — хотелось крикнуть Сенцову, но он снова встретился с глазами Малинина и понял, что Малинин вовсе этого не думает, а просто не хочет, чтобы он, Сенцов, уходил куда-нибудь из их батальона ни сейчас, ни потом. Ему спокойнее думать, что Сенцов останется здесь, в батальоне.
«Слушай, вот чего я тебя позвал», — помолчав и переждав приступ боли, заговорил Малинин. Заговорил не сразу, а под конец, потому что считал это главным из всего, что надо было сказать Сенцову. Хотя главным для Сенцова было не это, а то, что Малинин сказал ему раньше. «Я позавчера написал», и в ту же секунду совсем близко от сарая густо захлопали немецкие автоматы и застрочил наш пулемет. И Сенцов, не только не имея времени проститься с Малининым, но даже не подумав об этом, схватил с пола автомат и в три прыжка, перебежав сарай, выскочил в дверной проем, за которым все сильнее хлопали выстрелы. Малинин лежал в бараке, бессильно и напряженно слушая, как стучат за стеною выстрелы. Сначала часто и громко, потом реже, потом еще реже и тише, все удаляясь и удаляясь. Он лежал и слушал эти выстрелы, с облегчением думая, что атака отбита и бой кончается. И, не зная, что атака еще не отбита и бой не кончается, а просто это он, Малинин, теряет сознание и перестает слышать.